Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Против цифрового фашизма. Россияне возмущены введением QR-кодов для борьбы с ковидом. Насилие есть, проблемы нет. С начала года в России убито более 1000 женщин. Системная дискриминация. Страсбург встал на сторону женщин Северного Кавказа, которых родственники лишили права видеть и воспитывать собственных детей.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суды в Москве начали рассматривать дела о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» и международного «Мемориала». Российские власти считают их иностранными агентами. Генпрокуратура требует ликвидировать организации из-за неоднократного нарушения закона об иноагентах. Правозащитный центр еще обвиняют в поддержке экстремизма из-за списка политзаключенных. «Мемориал» – одна из старейших правозащитных организаций России, основанная в 1989 году при участии Андрея Сахарова, занимается изучением репрессий. Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачев и журналист Дмитрий Муратов обратились с призывом к прокуратуре отозвать иски о ликвидации организаций. Петицию в поддержку мемориала подписало более 100 тысяч человек. Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. На его место назначен Аркадий Гостев, ранее бывший заместителем министра внутренних дел. Официально причины отставки Калашникова не названы. Интерфакс со ссылкой на информированный источник утверждает, что его уволили из-за получивших широкий общественный резонанс инцидентов, связанных с пытками. Конец цитаты. В последние недели проект «ГУЛАГу нет» опубликовал десятки видеосвидетельств пыток над заключенными в колониях и в других учреждениях СИН. Суд во Владивостоке впервые оправдал свидетеля Иеговы. Суд признал, что Дмитрий Бармакин не осуществлял экстремистскую деятельность, а реализовывал закрепленное в Конституции право на свободу вероисповедания. В начале ноября Верховный суд рекомендовал следствию и судам смягчить отношение к свидетелям Иеговы, чью деятельность запретили в 2017 году, и предложил не считать экстремистскими их богослужения и религиозные обряды сами по себе. А суд в Челябинске отменил приговор супругам Дмитрию Цыбуковскому и Анастасии Сафоновой, осужденным на 2,5 и 2 года колонии по обвинению в хулиганстве. Дело отправили на новое рассмотрение. Цыбуковского и Сафонову освободили из следственного изолятора. Активистов судили за баннер с текстом «ФСБ – главный террорист», который в 2018 году появился на здании регионального управления ФСБ в поддержку подсудимых по пензенскому делу «Сети». Суд в Москве продлил на 3 месяца арест основателю компании «Группа IB» Илье Сачкову, обвиняемому в госизмене. Бизнесмен вину не признает. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой перевести его на время следствия под домашний арест. Сачков назвал свое преследование «новым делом Дрейфуса» и подчеркнул, что он не изменник, не шпион и не предатель. Он русский инженер. Адвокат Евгений Смирнов, защищающий еще одного обвиняемого в госизмене, журналиста Ивана Сафронова, уехал из России. Против Смирнова по инициативе Следственного управления ФСБ возбудили дисциплинарное производство из-за того, что адвокат якобы 6 раз без уважительных причин пропускал следственные действия. Ранее Россию покинул еще один адвокат Ивана Сафронова, Иван Павлов, признанный российскими властями иностранным агентом.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе главврачи нескольких крупнейших российских больниц опубликовали открытое письмо с призывом к известным противникам прививок, в числе которых, например, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, Егор Бероев. Это письмо – приглашение посетить красные зоны реанимации и морги. Вдруг поможет изменить отношение к вакцинации. Тем временем в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявляют, что уровень коллективного иммунитета в России преодолел отметку в 50%. Число вакцинированных при этом едва преодолела треть взрослого населения страны. Абсолютно все регионы уже ввели, либо в ближайшее время собираются вводить систему проверки QR-кодов с сертификатами о вакцинации, либо перенесенном менее чем полгода назад заболевании при посещении некоторых публичных мест. Противники вакцинации обвиняют власти в цифровом фашизме, штурмуют торговые центры и отделения Роспотребнадзора, рассказывает Иван Воронин.
Мы хотим посмотреть ваши QR-коды. Вы-то сами прививочку тут сделали?
Сделали.
Ну, покажите.
Нет.
Волгоградское областное управление Роспотребнадзора к народной проверке QR-кодов и паспортов оказалось не готово. 19 ноября группа разгневанных местных жительниц прорвалась через охрану и потребовала документы у главного санитарного врача региона и сотрудников ведомства.
Потому что нарушаете масочный режим.
Да вызывайте тут кого хотите.
На суровый троллинг в Роспотребнадзоре отреагировали тревожной кнопкой. Активистки, впрочем, покинули ведомство до приезда полиции. Одну из участниц этого прорыва, пишет издание v1.ru, ранее отстранили от работы в социальной службе за отказ от вакцинации. В Ютубе и на других платформах с видеоконтентом обращение в стиле «Путин, QR-коды отмени» можно выводить в отдельный жанр.
Мы – обычные жители Приморского края. Ни иноагенты, ни политики, ни представители оппозиции. Мы – русские люди, которые любят свою родину.
В Брянской области обращаемся к вам, как главе государства и гаранту Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
Вторая статья Конституции Российской Федерации определяет, что человек и его свободы являются высшей ценностью.
Внедряемая по стране и в нашей республике система QR-кодов как условие доступа к тем или иным сферам жизни является антиконституционной сегрегации граждан.
Еще один мейнстрим – видео начинающих блогеров о том, как проскочить через охрану в торговый центр без сертификата и вакцинации. В ход идут как чужие QR-коды, коды с упаковок чипсов или шоколада, так и обычное хамство. На Авито, кстати, уже появились объявления «Схожу за вас в торговый центр» – до 500 рублей за услугу. Нервы, впрочем, сдают у многих. В Воронеже водитель грубо обругал и вытолкал пожилую пенсионерку без маски. Инцидент разбирает прокуратура. В минувшие выходные в нескольких регионах полиция задержала участников акций против QR-кодов. В Свердловской области для участников таких акций дело закончилось 12 сутками ареста. А в Татарстане с понедельника запрещен проезд на общественном транспорте без сертификата. Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта, заявили в мэрии Казани в первый день нового режима. Правда, этому сопутствовала серия госпитализаций кондукторов, проверявших коды, с жалобами на, к примеру, сломанный нос и использование газового баллончика. А вот Минтранс республики оценил падение пассажиропотока 22 ноября на 25%, всего по Татарстану на 18%. В Екатеринбурге тем временем прошли другим путем. Противники ограничений подали коллективный иск об отмене губернаторского указа о QR-кодах в суд. Тот встал на сторону властей.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи из Екатеринбурга со мной одна из заявительниц коллективного иска об отмене указа губернатора Свердловской области в части введения на территории региона пропускной системы по QR-кодам, партнер юридической фирмы «Юста Аура» Светлана Кололеева. Светлана, добрый вечер. Насколько я понимаю, суд ваши требования уже рассмотрел, в удовлетворении иска отказал. Вы пока не понимаете, на каком основании и с какой мотивировкой, да, ждете еще этого решения?
Да, решение еще не изготовлено, мотивированное, мы пока ждем.
Можете пояснить вот вашу позицию, почему вы считаете незаконным, несоответствующим, насколько я понимаю, еще и конституционным требованием введения пропускного режима по QR-кодам в вашем регионе?
Ну, во-первых, наш основной довод основан на том, что все-таки введение таких ограничительных мер должно быть федеральным законом, а не указом губернатора, как сделано это у нас и в других регионах. Как мы видим, после подачи таких исковых заявлений в Государственную Думу как раз-таки и поступили два законопроекта федеральных законов о введении QR-кодов. Также считаем, что данный указ противоречит именно Конституции Российской Федерации, поскольку ограничивает право на передвижение, ограничивает свободу передвижения граждан и, более того, создает дискриминацию. Поскольку люди разделены на имеющие и не имеющие QR-коды, те, кто не имеют QR-коды, они по самым разным причинам не могут их оформить. Не только потому, что они являются противниками вакцинации, но и потому, что, допустим, у них есть антитела, они переболели бессимптомно, но при этом их заставляют делать прививку, что противоречит вообще всем мерам, на что направлена вакцинация. Это на то, чтобы защитить организм человека от вируса, но если у него есть антитела, он защищен, наверное. Кроме того, лица, которые вакцинированы иностранными вакцинами, не зарегистрированными на территории России, они также дискриминированы в этом вопросе, поскольку считается, что их организм также защищен, и они не представляют угрозы для общества, но в то же время они должны ставить вторую прививку почему-то. Непонятно.
Вы знаете, один из наиболее распространенных аргументов, да, заключается в том, что, ну, какая проблема, нужен QR-код, вот, получи его, сделай прививку, получи медотвод, в конце концов, раз есть антитела, и врач нормальный, понимающий, должен будет такой медотвод написать, вот, пожалуйста, QR-код. А кроме всего прочего, еще все время говорят, что, ну, а вот за границей, там, в Европе, эти ковид-пассы, которые с теми же самыми QR-кодами, подтверждением вакцинации, ты должен их показать, если хочешь сидеть в кафе, в ресторане, сходить в музей, и, в общем, люди ничего, предъявляют их, ну, либо делают ПЦР-тесты, либо приносят результаты ПЦР-тестов. Почему, тем не менее, на ваш взгляд, так много людей в России считают эти меры избыточными? Только ли потому, что не верят в эффективность вакцины или там отсутствие пандемии? Или у них еще есть какие-то другие причины для того, чтобы не доверять этой системе, тому, как она работает?
К сожалению, медотвод не дают лицам, которые переболели в бессимптомной форме. Медотвод не дают лицам, у которых серьезные хронические заболевания. Допустим, сердечная недостаточность, которую диагностировали у Гаркалина, она не являлась медотводом. Ну, если бы он сейчас ставил, да, прививку, не являлась бы медотводом. И тогда тоже, кстати говоря, да. Это вопрос к лечащим врачам. Почему они все, ну, как правило, в своем большинстве абсолютного мнения, что нужно прививаться, несмотря ни на что. И, кроме того, перечень противопоказаний к российским вакцинам, он, по сути, состоит из нескольких пунктов. Это непереносимость компонентов вакцины, тяжелая аллергическая реакция и острая, ну, ОРВИ, там, при нормализации температуры можно ставить. Все. То есть сердечно-сосудистые заболевания, допустим, не названы, диабет не назван в качестве противопоказаний и прочее. Люди просто переживают за свое здоровье, потому что все больше мы видим информации о том, что пострадавшие обращаются и к юристам в том числе, когда их близкие либо погибли после, как нам говорят, после, не значит, следствия, либо получили какие-то осложнения после вакцинации. Поэтому население не верит. Более того, я могу сказать, почему люди не верят. В настоящее время, согласно данным реестра лекарственных средств, у нас вакцина находится на этапе третьей фазы испытаний. Эта информация общедоступна, может любой желающий зайти на сайт и посмотреть и убедиться в том, что конкретно по спутнику срок испытаний до 31 декабря 2021 года.
Я так понимаю, что вы так серьезно настроены пройти этот путь до конца, и если нужно, все-таки дойти до Конституционного суда Российской Федерации, чтобы они снова разъяснили, что могут делать регионы, а что не могут в случае.
Да, я более чем уверена, что рано или поздно этот вопрос станет предметом рассмотрения в Конституционном суде. Потому что на сегодняшний день я знаю, что в других регионах также оспариваются указы губернаторов. И по прохождении всех инстанций, если будет отказано, возникнет юридическая возможность обращения в Конституционный суд Российской Федерации. Ранее Конституционный суд уже рассматривал ковидные ограничения, И на это ссылался ответчик в своем отзыве на наше исковое заявление. Так вот, я хочу сказать, что ссылка на это постановление, она несостоятельна, поскольку с Конституционным судом тогда рассматривался вопрос самоизоляции, введения режима самоизоляции для всех граждан без исключения. А в данном случае мы говорим о дискриминации, о том, что создана дискриминация, люди разделены на группы, и одним можно, другим нельзя. При этом не обеспечен равный доступ к оформлению этих QR-кодов, да. К сожалению.
Спасибо большое. Юрист Светлана Кололеева, одна из заявительниц коллективного иска об отмене пропускной системы по QR-кодам, была на связи с программой «Человек имеет право». Будем следить за тем, как развивается ваша история. Спасибо большое. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 1114 женщин убиты в России с начала этого года. Это данные проекта «Фемицид нет», который располагает только теми сведениями, которые попали в сводки новостей. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась физическому насилию со стороны партнера или сексуальному насилию, рассказывает Анастасия Тищенко.
Бытовая ссора, ревность, алкогольное опьянение – это лишь малая часть причин, по которой мужчины убивают женщин. В России полиция ежедневно сообщает в среднем о 4 жертвах фемицида, то есть об убийствах на почве ненависти к женщинам. Вот несколько примеров только за ноябрь этого года. 29-летний ростовчанин насмерть забил свою сожительницу. Как рассказывали их знакомые, пара часто ссорилась. В тот вечер особенно сильно. Мужчина накинулся на девушку с кулаками и продолжал избивать, пока та не умерла. Новосибирск. 47-летний мужчина выпил и нанес больше 30 ударов ногами по голове и телу своей 45-летней сожительнице. Она погибла. Конфликт, как установил суд, также произошел на почве ревности. В состоянии психоза 46-летний житель Челябинской области убил свою жену на глазах у 2 дочерей, 11 и 17 лет. Одну из них он заставил ему помочь несколько раз ударить маму по голове металлическим совком. Жертвами фемицида становятся не только жены и сожительницы. В Курске врач-реаниматолог Андрей Сурагин задушил в красной зоне медсестру, 21-летнюю студентку медицинского университета Ирину Жук. Она проходила у него практику. По версии следствия, Жук дала Сурагину пощечину в ответ на приставание, после чего 31-летний врач напал на нее. Ирина скончалась в реанимации. В Солнечногорске 53-летний Владислав Шарков после ссоры с сожительницей решил выместить злость на своей матери. Сначала он сломал ей ногу, а затем задушил. Чтобы скрыть следы преступления, Шарков поджег дом, где жила семья. А затем с охотничьим ружьем отправился за сожительницей, которая в тот вечер была в гостях у родственников. Ей повезло, удалось убежать и скрыться у соседей до приезда полиции.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной основательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова и руководительница Центра «Насилию нет» Анна Ривина. Минюст внес Центр в реестр иноагентов. В Центре с этим не согласны. Но вообще-то в России, кажется, уже не осталось организаций, которые помогают людям, пережившим насилие, и при этом не названы иностранным агентом. Даже горячие линии федеральные, вот Центр Анна, они и то с точки зрения российских властей и иностранные агенты. Вообще, вот 25 ноября – это Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. А в России, судя по заявлениям некоторых чиновников, этой проблемы нет в принципе. Точнее, она надумана. Впрочем, адекватной статистики тоже нет. Анна, как вы считаете, почему? Почему нет до сих пор адекватной статистики, по которой можно понять, а что вообще происходит с насилием по отношению к женщинам, с семейно-бытовым насилием, с сексуализированным насилием, с домогательствами на работе? Это пока что вроде как неинтересно, или почему? У вас есть вариант ответа?
Я, наверное, озвучу мысль, которая не только моя, она не оригинальная. Я считаю, что все очень просто, что насилие... Государство построено по принципу насилия, по принципу иерархии, и это является нормой. И как в той стране, где нету прав человека, где женщину не считают человеком, чтобы у нее были права, может быть какой-то такой оазис, котором женщина будет чувствовать себя безопасно. Нет, у нас все плохо с тюрьмами, у нас все плохо с выборами, у нас все плохо по всем направлениям. И эта тема просто раньше вообще не фигурировала. А теперь в силу того, что очень много сил было положено на то, чтобы эта тема зазвучала, о ней начали разговаривать. Вот что изменилось. И, конечно же, никто не хочет эту проблему решать. Есть те, которые полагают, что якобы уголовного кодекса хватает, что, конечно же, не так, и он на другой направлен. А есть те, которые считают, что если женщина будет держать свой рот на замке, то, в общем-то, у нее насилия не будет. У нас абсолютно нет понимания, что домашнее насилие – это нарушение прав человека. И женщина – это человек, у которого тоже должны быть права. Поэтому мы сейчас в таком немножко пещерном режиме разжевываем, повторяем все время одни и те же истины, что в произошедшем не виновата пострадавшая, а виноват тот человек, который это насилие применяет. Но это неудивительно, потому что мы живем, повторюсь, в иерархичном обществе, по принципу, как построено образование, как построена армия, как построены отношения с начальством в целом. Все должны занять свое место и не открывать рот.
Алена, а на ваш взгляд, почему насилию подвергаются именно женщины в основном? И есть ли какая-то зависимость от возраста или социального положения, или еще каких-то факторов? Ну, есть какая-то точка, в которой, вот если ты обладаешь определенным набором, не знаю, качеств, социальным положением, и ты являешься женщиной, то ты, в принципе, можешь чувствовать себя защищенной от любого вида насилия, или такого нет?
Нет, в патриархально устроенном государстве, которое сейчас, и в патриархальной системе, которая сейчас стремительным домкратом летит Россия, конечно, никто, кстати, не только женщина, но и вообще никто не может чувствовать себя в безопасности от насилия. Прежде всего, потому что насилие является скрепой системы. Женщины чаще становятся пострадавшими от насилия, потому что экономическая безопасность снижена у женщин, да, там заработные платы мужчин и женщин сильно разнятся в пользу мужчин. 28% – это огромная разница, одна из самых высоких в мире. Женщины часто, находясь в декрете, они не могут выйти на работу с тем же уровнем достатка. Мужчина понимает, что женщина от него будет зависима, и поэтому угрожает ей с тем, что если она там пойдет и начнет куда-то что-то рассказывать, она лишится, ее дети лишатся прежнего уровня жизни. Женщине внушается постоянно, что она все делает не так. У женщины есть наказание за материнство, у мужчин есть поощрение за отцовство. Да, там работодатели спрашивают, собирается ли женщина иметь детей. Если она собирается иметь детей, то тогда с большей вероятностью возьмут мужчину на работу. И если у женщины уже есть дети, то для работодателя это является маяком, что она, скорее всего, будет уходить в отпуск, там, например, на больничный, да, в отпуск по уходу за ребенком и так далее. Потому что мужчин у нас в основном не берут декреты, эксклюзивного декрета для пап нет. То есть насилие – это такая большая комплексная проблема, плюс понятно, что даже у женщин, которые достигли там, какого-то определенного положения, имеют какой-то определенный материальный достаток, у них тоже есть возможность поднять трубку и позвонить какому-нибудь человеку и сказать, вот я нахожусь в опасности, все равно у них нет такого уровня защиты, как у мужчин. Поскольку словам женщин чаще не доверяют, словам о насилии, да, если она говорит, что ко мне применялось насилие, очень часто считается, что она хочет разуть мужика до трусов, отобрать у него все имущество, мстит ему, и поэтому ее словам нельзя доверять. Безусловно, есть дискуссионный вопрос, который все всегда обсуждают, что есть какое-то количество ложных обвинений, они есть, но их, безусловно, в сфере насилия, домашнего особенно насилия, такой мизерный процент, что это даже невозможно ставить во главу угла.
Появилось новое понятие сексуализированное насилие, то есть это не значит, что это только обязательно буквально изнасилование, да, вот в том виде, в котором мы все понимаем. Вот. А последнее время, вот благодаря этим волнам, мету и прочим, заговорили и в России о сексуализированном насилии, но, тем не менее, до сих пор еще все-таки игнорируют истории, связанные с профилактикой и противодействием харассменту, сексуальным домогательством на работе. С вашей точки зрения, почему это происходит?
Дискуссия, кстати, о домогательствах на работе, она как-то в последнее время сошла на нет, потому что антикампания против домогательств, она достигла таких высот неимоверных в России, что у нас до сих пор в Государственной Думе наличествует депутат Слуцкий, который вообще-то в прошлом созыве был обвинен в домогательствах, являлся председателем комитета по международным отношениям и до сих пор остается в Государственной Думе, даже был переизбран. И вот депутат Слуцкий, когда начались дискуссии о, например, ратификации конвенции Международной организации труда о недопустимости всех форм насилия на работе, и когда начались дискуссии о недопустимости домогательств в целом, сказал, что он буквально рыться в белом пальто, который предотвратил внедрение разрушительной вот этой идеологии прозападной в российские высокодуховные реалии. Я, конечно, сейчас это своими словами и в целом обобщая все, что происходило, что он говорил. Но много потом говорилось со всех средств массовой информации, особенно федеральных, что движение МИТУ и в целом все движение по профилактике или противодействию домогательств – это высосано из пальца месть женщин, которые через большое количество времени вспомнили, уже сделав карьеру посредством взаимоотношений с властными мужчинами, что, оказывается, это домогательство, и поэтому давайте ничему не верить, и вообще нам это не нужно. И вообще, как сказала Тамара Васильевна Плетнева в прошлом созыве Государственной Думы, это председатель комитета по делам женщин, семьи и детей, она сказала, что это нормальное поведение вообще-то мужчин российских, и ничего в этом такого нет. Вообще условно многие говорят, что вообще надо радоваться, что мужчины домогаются, потому что это значит, что они проявляют такой свой недюжий интерес. Вот в этой во всей, конечно, мрачной обстановке очень тяжело людям, у которых нет такого количества медийных ресурсов, рассказывать о том, что домогательство недопустимо, объединяться, биться и так далее. Ну, плюс еще, конечно, стоит сказать, что во фланге тех, кто бьется против домогательств, тоже периодически случаются разногласия, и поэтому не создается общего такого фона силы со стороны тех людей, которые бьются. У власти всегда очень монолитная конструкция, она абсолютно единая, она вытаскивает меч, топор и, значит, всех сразу на поле боя укладывает просто штабелями, бьет на поражение, потому что вот есть эта монолитная конструкция. В общем, много всяких вещей. Главное, что стоит сказать, что если Россия продолжит следовать в этом направлении, Россия – единственная страна, которая, я повторюсь, раскритиковала вот эту конвенцию Международной организации труда, то больше и больше женщин в будущем начнут молчать о том, что были домогательства в их жизни. Это очень плохо, потому что молчание, зло любит всегда тишину, и молчание – это усиливает как раз возможность увеличения количества домогательств.
Да, спасибо, Алена. Я хочу сейчас Анне Ривиной адресовать этот вопрос. Вот мы говорили о том, что Россия не хочет ратифицировать специальную конвенцию, и одними из ярых противников ее были так называемое мужское государство, которое, тем не менее, вот прямо совсем недавно, о чудо, буквально признали экстремистской организацией, вроде как. То есть складывается впечатление, что немножечко-то что-то сдвинулось в голове у представителей правоохранительных органов, или это такая несущественная, не очень даже существенная победа, если можно так сказать, для женского сообщества?
Но я вообще не думаю, что это победа, потому что мужское государство на протяжении многих лет издевалось над фем-активистками, травило, угрожало и превращало жизнь в сущий кошмар. И как только мужское государство столкнулось с интересами мужчин, которые возглавляют крупный бизнес, у них начались проблемы. И это говорит только об одном, что не нужно никак нападать на мужчин, у которых есть много денег и власти. А с женщинами можно делать все, что угодно. И никто не будет на это реагировать. И, конечно же, сейчас все очень быстро меняется, и мы даже не можем представить, кто будет следующим, скажем так, лицом консервативных всяких идей, потому что тот же господин Володин, который возглавлял Государственную Думу и сейчас продолжает это делать в новом созыве, предлагал закон о гендерном равенстве, который так и не был принят. Поэтому нужно понять, что те люди, которые сейчас есть у власти, они не являются политически субъектными, и они будут абсолютно спокойно менять направление в любую сторону, куда подует ветер. Там нет людей, которые приходят сюда со своими идеями и взглядами. Есть люди, которые там приходят либо зарабатывать, либо пользоваться властью. Поэтому, конечно же, когда есть такой консервативный поворот, получилось очень много идиотов, пардон, я по-другому их не могу назвать, людей, которые являются госчиновниками, которые начали ляпать всякие глупости, после чего в СМИ, в медиа это все обсуждается, их высмеивают. Но они как бы и так всегда были готовы говорить глупости, просто на это не обращали внимания, потому что эти глупости, они как бы, как сказать, они могли противоречить той же идее гендерного равенства, которую предлагал Володин. А сейчас все очень консервативно со всех сторон, и чем ты консервативнее будешь кричать, тем, в общем-то, видимо, они полагают, будут иметь больше очков.
По данным ежегодного отчета «Женщины, бизнес и право» Всемирного банка, российские женщины одни из самых незащищенных от насилия, поскольку в стране не приняты законы, обеспечивающие защиту от домашнего насилия и домогательств на рабочем месте. А в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе. Принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия правозащитники добиваются много лет, в течение которых были разработаны уже десятки проектов этого закона. Но ни один из них до сих пор не дошел даже до первого чтения в Государственной Думе, рассказывает Иван Воронин.
Законопроекты, направленные на предотвращение семейно-бытового насилия, в парламент вносились около 40 раз, начиная с 90-х годов. За это время в России успели сначала изменить Уголовный кодекс, прописав в нем наказание за нанесение побоев близким людям, а вскоре отказаться от этой идеи. Теперь такие побои государство не считает преступлением, а сама статья из Уголовного кодекса перекочевала в Кодекс об административных правонарушениях. С 2011 по 2018 годы за убийство при превышении пределов необходимой обороны от партнеров или других родственников виновными признавали 90% женщин. Подсчитали в совместном исследовании «Новая газета» и «Медиазона», изучившие 1500 приговоров российских судов. «Медиазону» власти считают иностранным агентом. Но к разговору о необходимости принять закон, предотвращающий домашнее насилие, возвращались только после слишком уж резонансных случаев. Например, в 2017 году, когда муж жительницы подмосковного Серпухова Маргариты Грачевой, добивавшейся развода, вывез ее в лес и отрубил кисти рук. Или в 2018, когда сестер Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян обвинили в убийстве отца. Они заявили, что защищались от него после многих лет насилия, в том числе сексуального. Только 3 года спустя сестер Хачатурян признали потерпевшими в деле против агрессора. В 2019 году обсуждение закона о профилактике семейно-бытового насилия, оказалось, вышли на финишную прямую. Появился еще один законопроект, который рабочая группа готовила больше 2 лет. Совет Федерации добавил в него свои правки и вынес на общественное обсуждение, вызвав шквал критики. Противники специального закона в основном заявляют, что в Уголовном кодексе достаточно статей для наказания агрессора за физическое насилие, а доказать психологическое довольно сложно. Либо обвиняют авторов законопроекта в посягательстве на семейные ценности, попытке влезть в чужую личную жизнь и оставить людей без крыши над головой. В Совете Федерации пообещали подготовить компромиссную версию проекта, но в апреле 2020 года сенаторы решили отложить работу до полной победы над пандемией коронавируса. Не то чтобы чиновники категорически отрицали проблему и масштабы семейно-бытового насилия. С некоторых пор в крупных городах регулярно появляется социальная реклама с контактами горячих линий и кризисных центров для жертв. Одну из программ помощи им московские власти организовывали вместе с некоммерческой организацией «Насилию нет». Но в конце 2020 года Минюст признал ее иностранным агентом. Баннеры исчезли. О законопроекте чиновники пока не вспоминают.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной основательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова и руководительница центра «Насилию нет» Анна Ривина. Минюст считает центр иноагентом. Но мы продолжаем разговор о ликвидации насилия в отношении женщин. К разговору о статистике, с которой, как выяснилось, в России проблемы. Тем не менее, 75% пострадавших от домашнего насилия в России – это именно женщины. Но, тем не менее, закон не принимают, не хотят принимать. Несмотря на то, что была какая-то вспышка и обсуждение активности, особенно вот после истории с Маргаритой Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Почему они упорствуют? Почему не хотят принимать закон? Алена, как вы считаете?
Я считаю, я готова даже спорить, что закон будет внесен. Но версия Совета Федерации, которую Совет Федерации собирается вносить, нам пока неизвестна. И мы не знаем, что из кастрата Евнуха в который превратился закон, наш вариант законопроекта, в итоге будет оставлена, куда будут внесены дополнения. Значит, объясню. Было две версии закона, одну, которую мы разрабатывали при Государственной Думе, и вторая версия — это то, что сделали из нашей версии в рабочей группе Совета Федерации. Значит, что сделали? Взяли, и я почему использую такие слова, как «евнух» и «кастрат», потому что взяли из первых строк, превратили законопроект в неработающий в принципе. Потому что домашнее насилие, там был термин определен как деяние, то есть действие или бездействие, не содержащее признаков уголовного преступления или административного правонарушения. Ну, то есть любое насилие содержит признаки или административки, или уголовки. То есть в первых строк закон являлся нерабочим. И любой полицейский, который должен был выдавать охранные ордера по этому закону, он бы смотрел на определение и понимал, что физическое насилие, ну да, оно содержит, естественно, признаки или административки, то есть статьи 6.1.1 КАП, да, побои, которая была вынесена из Уголовного кодекса административной, или уголовки. Ну, знаешь, дорогая или там дорогой, не могу выдать охранный ордер, потому что вот здесь есть явные признаки или административного правонарушения, или уголовного преступления. Что это такое? То есть мы бьемся за закон, чтобы это не было бумажкой, которая будет демонстрироваться всем подряд со словами: вот вы боролись за это много лет, вот держите, получите, вот мы здесь приняли эту бумажку. Работающим инструментом. Работающий инструмент означает, что все определения должны быть настолько понятными, четкими и включать все виды насилия, чтобы любой пострадавший, любая пострадавшая от насилия были защищены этим работающим законом. Они прочитали какой-то текст, подумали, что они защищены, то приехала полиция и сказала: «Ой, извините, ничего сделать не можем». Ну, потому что ничего сделать не можем. И система будет такая же, которую мы имеем сейчас. Зачем нам это нужно?
Ну, это, мне кажется, вы просто слишком большие надежды возлагаете на нынешний состав Государственной Думы, что они действительно вдруг войдут в ум и захотят принять хороший, правильный закон, который будет работать, а не который можно будет показывать где-то в международных организациях.
Поэтому я и говорю, Марьян, что проблема в том, что мы уверены, отсутствие в Государственной Думе любого представителя, представительница, которая знает суть закона, за которым мы бьемся, это плохо. То есть как только Совет Федерации внесет какую-то версию, в принципе, в Государственную Думу, мы вообще не сможем влиять никак на текст закона. Это они будут читать, там, первые, слушать в первом, втором и третьем слушании, вносить туда свои поправки. А у нас там вообще представителя сейчас нет. Мы никак не сможем влиять.
Но, тем не менее, закон в некотором роде до сих пор остается, ну, такой вот мечтой. Я сейчас хочу обратиться к Анне Ривиной, потому что фонд «Насилию нет», в частности, организация «Проект «Насилию нет», в частности, помогает людям, как раз тем, которые уже находятся в ситуации домашнего насилия, которым уже сейчас нужна помощь, совершенно некогда ждать, когда примут закон. Скажите, пожалуйста, а сегодня насколько защищены в этой ситуации люди? Могут ли они рассчитывать на помощь, поддержку государства или только НКО?
Если вы упомянули про иностранный агент, я хотела бы здесь внести ясность, что по версии Минюста мы стали иностранными агентами по той причине, что я являюсь соавтором законопроекта, который был размещен на сайте Государственной Думы позапрошлым созывом. И абсурд заключается в том, что я этот текст не трогала, не видела и вообще никоим образом даже не проходила мимо. Но именно Минюст утверждал в суде, что именно эта причина стала основанием для признания нас иностранными агентами. И, в общем-то, тогда даже в углу смеялась секретарь судебного заседания, но это никак не помогло. Поэтому, конечно же, то, что мы сейчас имеем, этого недостаточно, этого не хватает, и не просто так в абсолютном большинстве стран, в которых жизнь человека имеет какое-то значение, такие законы уже есть. Они нигде не работают идеально. Нет ни одной страны в мире, где эта проблема была бы решена полностью. Поэтому нас, по сути, волнуют только два аспекта. Это масштабы этого насилия и реакция на это насилие. Что делать, если это произойдет? Сейчас у нас ситуация очень плохая, потому что даже те уголовные составы, которые уже прописаны и действительно есть, они зачастую не применяются. Например, угроза убийством или какие-то другие аспекты, когда просто невозможно доказать, что это было, и полицейские никак не хотят помогать пострадавшим. Ну и нужно понимать, что речь идет не только про буквы, которые так или иначе написаны, сколько про применение законодательства, которое будет работать или не будет работать. И здесь ничего не получится сделать, если не объяснить полицейским, что это проблема, с которой действительно нужно что-то делать. И так, по примеру других стран, например, есть удачная практика, когда в полицейских отделениях есть отдел, где работают только женщины, и они понимают психологическую и правовую специфику этого явления, почему женщины могут не всегда об этом говорить, почему женщины хотят забирать заявление. То есть это все уже давно понятно. Нам велосипед изобретать не нужно. Нам нужно просто понять, что эта проблема существует, и с ней нужно что-то делать. И я не думаю, что в данном случае Государственная Дума здесь на что-то будет влиять, потому что это будет решение администрации президента. Будет этот закон или не будет. И они просто проголосуют так или иначе. Потому что, как, к большому сожалению, верно отметила Алена, в Государственной Думе нет тех людей, которые понимают, о чем речь, и которые заинтересованы в этом разбираться.
В октябре вот мы рассказывали историю двух девушек, бежавших из своих семей, пытавшихся найти укрытие в кризисном центре в Казани. Их оттуда забрали, и правозащитники утверждают, что на самом деле выкрали родственники. Произошло это еще 18 октября. С тех пор о судьбе девушек достоверно неизвестно ничего. И я попросила президента благотворительного фонда «Благие дела» Алию Байназарову прокомментировать эту ситуацию.
Буквально через неделю после вот этого всего случая нам стали задавать вопросы, а кто вы, а что вы, предоставьте документы. Сначала это было со стороны МВД, мы все предоставили, на все вопросы ответили, вроде их это успокоило. Знаете, вопросы были такие: зачем вы этим занимаетесь, а какая у вас выгода от этого, а кто вам помогает, а кто ваш благотворитель. И еще такой вопрос задали: а кто за вами стоит? Мне, вот лично мне, как частному лицу, я основатель фонда, я руководитель фонда. И, в принципе, все, что сейчас там делается, завязано на мне. И мне, честно, никакой выгоды от этого нет. У меня там даже, я даже зарплату себе ни в гранты никуда сейчас уже не вношу. Мне важно, чтобы работала команда, чтобы фонд работал. Но если они будут создавать мне трудности, если они будут создавать мне проблемы, то мне будет проще отказаться от этого, потому что я хочу жить, я человек, я занимаюсь коучингом, я профессионал в своем деле, и мне есть чем зарабатывать, есть чем жить, у меня есть моя семья, и я лучше вот сюда пойду. Все свои силы направлю, чем я буду бороться с системой.
Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной на видеосвязи руководительница Центра «Насилию нет» Анна Ривина, Минюст считает центр иноагентом, и основательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. Я прошу вас прокомментировать вот эту не первую, не единственную ситуацию, связанную с похищением женщин, бежавших от насилия из убежищ при помощи, судя по всему, полиции.
Кризисные центры – это то место, на которое нельзя допустить покушения ни со стороны бандитов, ни со стороны родни, ни уж тем более со стороны правоохранительных структур или силовых структур. Они должны быть абсолютно на стороне шелтеров. И сейчас это все обсуждать очень банально, потому что мне кажется, что все, кто будет это смотреть, да и мы, кто это говорит, прекрасно понимаем, почему, что и как происходит. И это огромная проблема. В случае Казани сейчас нужно, конечно, закидать письмами всех людей, которые могут повлиять на ситуацию. Это должна быть Валентина Ивановна Матвиенко, которая говорит, что насилие недопустимо, и в России должно быть большое количество кризисных центров. Значит, ее имя надо писать на имя Бастрыкина, Колокольцева, да, Следственный комитет и МВД. Надо писать на имя депутатов просто всех, чтобы они получали, особенно в Комитете по делам женщин, семьи и детей, обращение, почему это происходит. И, безусловно, на главу Татарстана Миниханова и на руководителей силовых и правоохранительных структур в самой Казани. То есть вот только такое массовое, как сказать, массовый поток обращений, только они сейчас могут что-то изменить, потому что никаких вменяемых инструментов защиты у нас в России больше не осталось, кроме как объединиться и биться со злом, к сожалению.
Да. К сожалению, да. Спасибо большое, Алена. И вот заключительный вопрос, пожалуй, я хочу задать Анне Ривиной. Сначала, Анна, скажите, пожалуйста, а вы примерно представляете, сколько сегодня в России действует кризисных центров? Ну, хватает их? Ну, теоретически, даже тех, которые не очень хорошо, скажем так, защищены законом?
Сейчас я отвечу на этот вопрос, но просто хотела еще добавить. Просто Алена сказала «Комитет по делам семьи, женщин и детей», и мне сразу пришлось вспомнить, что, к сожалению, в новом созыве в этот комитет входит господин Милонов, и, в общем-то, понятно, чего можно ожидать и куда этот комитет будет смотреть и какими высказываниями он нам запомнится. Что касается кризисных центров, то, конечно же, нам их не хватает. Я начну с самого банального, что Москва — это самый большой город нашей страны. У нас живет порядка 15 миллионов человек, если не больше. У нас есть всего лишь один государственный кризисный центр, которого там 5-7 лет назад тоже не было. То есть это уже очень здорово, что он есть, но это категорически недостаточно, и там достаточно сложный бюрократический процесс попадания. Чтобы мы понимали, в европейском стандарте есть понимание, что на 10 тысяч женщин должно быть одно койко-место. И из этого мы можем посчитать, насколько в Москве нам нужно больше мест, чтобы все могли получить доступную помощь.
А в этом центре, насколько я помню, там, по-моему, 114 мест или около того, но даже меньше 150.
Я не помню, сколько там точно мест, но я могу сказать, что во время карантина мы не раз туда звонили, и мы узнавали, что там есть единственное место карантинное, которое все время было вакантным. У нас есть на сайте «Насилию нет» карта помощи, где отмечены все такие организации. У нас есть мобильное приложение, где есть список таких организаций. Мы за ним следим, его меняем, добавляем, убираем. Но в целом можно говорить, что это порядка 200 организаций на всю страну. Причем есть такие города, где центры есть практически в каждом районе, это Санкт-Петербург, а есть просто огромнейшие куски страны, где нет ни одной организации. Но даже те организации, которые есть у нас, это далеко не всегда убежище. Иногда это просто какие-то НКО, где могут хотя бы получить помощь там, психолога и юриста, и это намного лучше, чем ничего. Поэтому без сомнения нам нужна комплексная, правильная, выверенная система, и не только эти места должны быть, но о них еще должны знать.
Спасибо большое. На видеосвязи со мной были Анна Ривина, руководительница центра «Насилию нет», Минюст считает центр иноагентом, и основательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. Спасибо большое. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На днях Европейский суд по правам человека впервые признал системную дискриминацию женщин на Северном Кавказе в их праве воспитывать и даже видеть собственных детей после развода или смерти супруга. В деле Топаева против России суд признал, что Россия нарушила право на семейную жизнь и способствовала дискриминации жительницы Чечни Луизы Топаевой. В 2016 году ее муж умер. От четырех дочерей младшей тогда было 2 года. Отобрал свекр. Об этих и других похожих историях расскажет Анастасия Тищенко.
Муж умер, детей забрали. Забрал свекр, потому что так принято на Северном Кавказе. Это история жительницы Чечни Луизы Топаевой. С 2016 года она пытается вернуть 4 своих дочерей, которые живут с родителями покойного мужа. Комментирует адвокат Ольга Гнездилова.
Есть такая, как нам говорят, традиция, хотя не все местные жители согласны с тем, что она именно так звучит, что дети принадлежат семье отца. И в случае развода родителей или смерти отца мать не имеет возможности их воспитывать. И не только воспитывать, речь идет не только о том, где будут жить дети, но и даже видеться с ними.
Луиза Топаева выигрывала российские суды против свекра, но приставы бездействовали. Месяцами не возбуждали исполнительное производство, а затем просто вызывали дедушку на допрос или приходили к нему домой, когда там никого не было. Детей маме не возвращали. Луизе пришлось обратиться в Европейский суд по правам человека. Страсбург признал, что Россия нарушила ее право на семейную жизнь и право не подвергаться дискриминации.
Дело в том, что таких дел было очень много в суде. Только мы подавали порядка 30, наверное, жалоб. И суд пока не согласился с тем, что это дискриминация. Он принимал индивидуальные решения о том, что это нарушение права на семейную жизнь. Но сейчас он сослался на то, что действительно эти истории повторяются. И впервые сказал, что это системная дискриминация по признаку пола. Это означает, что в рамках исполнения правительство России должно будет не только воссоединить детей с матерью, но и предложить какие-то меры по искоренению именно дискриминации.
Кроме того, Европейский суд обязал российские власти выплатить Топаевой более 16 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и более 9 тысяч евро на судебные издержки. Но это не единственная подобная история. Правозащитная организация «Правовая инициатива» знает как минимум о 100 похожих случаях.
Мама нас сильно любит, а мы любим маму. В один день родственники моего отца забрали нас у мамы. Раньше я их никогда не видел и не знаю их. Мне решили, что нам мама больше не нужна.
Эта история рассказывается от имени сына Лианы Сосуркаевой. Муж Лианы умер, а его родственники силой забрали к себе на воспитание 8-летнюю дочь и 7-летнего сына Лианы. С 2019 года она не видела детей. Суд по этому делу, который проходит в Чечне, затягивается. Юристы надеются, что Сосуркаевой и другим матерям на Северном Кавказе поможет недавнее решение ЕСПЧ.
Сейчас начнутся действия исполнительные. В Комитете министров правительства будет отчитываться каждые полгода о том, что они делают для восстановления семьи и что они делают для борьбы с дискриминацией женщин. То есть они должны будут или какое-то законодательство принять, или административные меры для того, чтобы приставы не вели себя так, как они ведут, не отказывались возвращать детей матери.
Большинство историй, когда детей отбирают у матерей далекие родственники, по словам правозащитников, происходит в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной директор Центра «Защитники детства» Александра Марова. Александра, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это решение, которое на этой неделе, буквально на днях, вынес Европейский суд по правам человека. Насколько оно важно и на судьбе скольких семей может отразиться, и поможет ли оно, в частности, некоммерческим организациям, которые противодействуют, ну, в том числе, социальному сиротству в их работе?
Ну, вы знаете, поможет, я думаю, по большей части даже не столько там некоммерческим организациям, точнее, какой-то их части, да, которая действительно в этой сфере работает, но также и юристам и адвокатам, которые постоянно, да, представляют, работают с семейными спорами, представляют интересы там мамы или папы в суде, родственников. И это поможет в том числе для судебной практики. К сожалению, действительно, очень много случаев. У нас же все, как считается, в интересах ребенка. И вот за этими интересами ребенка мы часто уже переходим в какую-то грань и впадаем просто в какой-то маразм. Очень показательно дело с той точки зрения, что это даже не спор между родителями, между мамой и папой, что это, по сути, спор между родителем, который является по нашему законодательству единственным законным представителем и имеет преимущественное право перед всеми остальными лицами на воспитание, да, своего ребенка, и дедушкой. Да, дедушка там, по-моему, забрал детей. Спор между матерью и дедушкой. Дедушка не является, да, родителем, не является законным представителем, он не имеет никакого приоритетного права на этих детей. Но вместе с тем, да, у нас очень часто получается именно так, что ребенок оказывается вот у таких третьих лиц, которые, ну, по большому счету, ну, законодательно никто, и родитель действительно ничего не может сделать, и очень часто, ну, я не скажу, что во всех 100% случаев, но бывает, да, когда суды встают на сторону вот этих граждан, и детей просто не возвращают. Причем делают это законодательно. У нас даже есть разъяснение, да, вышестоящих судов о том, что, в принципе, суд может отказать в возврате ребенка, да, там, законному представителю или родителю, если сочтет, что это возвращение не в интересах детей. Но когда мы начинаем разгребаться, да, со всеми этими историями и немножко понимать, что такое интересы ребенка в данном случае, очень часто выясняется, что не хотим возвращать, потому что, например, ребенок говорит, что он не хочет жить там с мамой или с папой, он хочет жить с бабушкой или с дедушкой. И суд почему-то считает, что это в интересах этого ребенка, не вдаваясь в детали, а почему ребенок так говорит, да, тогда как это очень просто, и мы с этим сталкиваемся практически в каждой первой нашей истории, когда то лицо, которое удерживает у себя ребенка, неважно, там, дедушка, бабушка, мама или папа, он настраивает этого ребенка против другого родителя, там, или законного представителя, вот все. Поэтому ребенок приходит в суд просто говорит, я не хочу с ним жить. И опираться в этом смысле на интересы ребенка так, на таковые, какие они есть на самом деле, на законодательную, да, нашу часть о том, что все-таки родитель – это единственный законный представитель, а не на традиции, да, какие-то там горных аулов, ну, я считаю, это очень важно в целом для всей страны, по большому счету. Ну, потому что традиции у всех разные, а законодательство, оно одно. Если мы претендуем на то, что мы живем в правовом государстве, ну, будьте добры, живите по законам этого правового государства. Я как-то так считаю.
Да, спасибо. Спасибо большое. Александра Марова, директор Центра защитники детства, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».